Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». Сохранит ли Россия свое энергетическое влияние на Европу? Владимир Путин продолжает визит в Центральную Азию. Главная задача – подписание документов о поставках нефти и газа из Казахстана и Туркмении через территорию России. В Испании завершается международная конференция по борьбе с торговлей наркотиками. Как предотвратить усиление опасного союза наркоторговцев и террористов? До летних школьных каникул осталось меньше месяца. Что в этом году ждет ребенка, если вы решили устроить его в летний трудовой лагерь в городе? Ну а кроме этого, спорт, новости Москвы и Петербурга, обзор свежей прессы, столичная афиша и многое другое следующие 50 минут. По какому маршруту нефть и газ из Центральной Азии будут поступать в Европу? Удастся ли Европе хотя бы частично ослабить свою зависимость от российских энергопоставок? Могут ли Казахстан и Туркмения превратиться из партнеров России в ее прямых конкурентов на энергетическом рынке? Эти вопросы решаются сегодня в Казахстане и Туркмении, куда прибыл с визитом президент России Владимир Путин, и в Варшаве, где сегодня начинается энергетический саммит с участием Польши, Украины, Азербайджана и Грузии. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в последний момент передумал участвовать в польском саммите, где будет обсуждаться план строительства нефтепровода Одесса-Гданьск в обход России, и сделал выбор в пользу встречи с Путиным, заверив его, что Казахстан всю свою нефть будет поставлять через российскую территорию. Это лишь часть энергетической интриги. После переговоров с Назарбаевым Путин отправился в Туркмению, чтобы выяснить позицию нового президента этой страны Гурбангулы Бердымухамедова. Если его мнение в отношении экспорта энергоресурсов осталось прежним и большая часть туркменского газа будет по-прежнему поставляться в Россию, как это было при Сапармурате-Ниязове, Европа останется в довольно жесткой энергетической зависимости от Москвы. Интрига вокруг переговоров о поставках нефти и газа в Россию сегодня главная тема нашей программы. А сейчас об итогах первого дня переговоров Путина и Назарбаева из столицы Казахстана, Астаны, репортаж корреспондента «Радио Свобода» Сергея Козлова.
Президент России Владимир Путин прибыл в Астану по приглашению президента Казахстана Нурсултана Назарбаева во главе большой делегации министров и руководителей ряда крупных российских компаний. В первые же часы встречи двух лидеров стало очевидно, что основными темами их беседы, а также переговоров членов делегации, является и взаимодействие Казахстана и России в области ядерной энергетики, сотрудничество в топливно-энергетическом комплексе и совместная разработка и транспортировка нефти и газа. Остальные темы переговоров как бы отодвинулись на второй план. Это и создание единого таможенного союза между Белоруссией, Казахстаном и Россией, использование космодрома Байконур, сотрудничество в гуманитарной сфере. Это подтвердили и итоги переговоров Назарбаева с Путиным. Первое, о чем лидеры двух стран сообщили после своей встречи, так это о приверженности совместной разработки нефтяных месторождений в северной части шельфа Каспийского моря и транспортировки нефти и газа через территорию России. В частности, Астана и Москва договорились увеличить мощности Каспийского трубопроводного консорциума с 23 до 40 миллионов тонн нефти в год. И добавленные таким образом 17 миллионов тонн нефти, по словам Назарбаева, могли бы пойти по трубопроводу Бургас-Александрополис. В работе этого трубопровода Казахстан очень хотел бы участвовать. Далее стороны подписали соглашение о создании международного центра по обогащению урана, который, как было сказано, в ближайшее время начнет действовать на базе химического комбината в Ангарске в Иркутской области. Комплексная программа сотрудничества России и Казахстана в атомной сфере включила такие направления, как добыча урана, его обогащение и транспортировка, совместная разработка проектов по сооружению атомных электростанций малой и средней мощности для последующего экспорта электроэнергии на рынки третьих стран. И, наконец, третий главный итог переговоров – это достижение соглашения между казахстанским руководством и компанией «Газпром» об условиях функционирования совместного предприятия на базе Оренбургского газоперерабатывающего завода. Стороны также утвердили план совместных действий на два предстоящих года, предусматривающий совместное использование космодрома Байконур, совершенствование транспорта и энергетической инфраструктуры, упрощение режимов пунктов пропуска на российско-казахстанской границе. Сергей Козлов для «Радио Свобода», Алма-Ата.
Своим мнением о визите Владимира Путина в страны Центральной Азии, о том, можно ли его будет считать очередной победой Москвы на энергетическом фронте, в интервью «Радио Свобода» поделился заместитель директора Центра по изучению постсоветского пространства Алексей Власов.
Если внимательно проанализировать материалы, которые размещены в СМИ России и Казахстана, то утечка информации о том, что одной из тем переговоров в начале в Астане, а затем и в Ашхабаде будет вопрос о участии Казахстана и Туркменистана в прикаспийском проекте, то вот этот анализ показывает, что утечка информации в основном идет через российские источники. Это означает, что в канун переговоров российская сторона пытается своего рода создать такую информационную поддержку этому проекту и, видимо, использовать это как дополнительный аргумент в убеждении Нурсултана Назарбаева и туркменского лидера в том, что этот проект одинаково будет выгоден как России, так и ее центральноазиатским партнерам. Поэтому я полагаю, что российское руководство хотело бы, чтобы именно этот вопрос стал так ключевой новостью дня для международных СМИ, освещающих ход визита Владимира Путина в Центральную Азию. Восточные партнеры российского президента, я так полагаю, не склонны к тому, чтобы чрезмерно афишировать именно эту сторону переговорного процесса, и поэтому, например, в казахских СМИ в основном речь идет как раз о космосе, урановом центре и так далее. Полной ясности пока нет, но то, что российская сторона будет пытаться на 100% использовать информационную составляющую вот этого прикаспийского проекта в ходе переговоров, это очевидно. Учитывая то, что 11 числа, как вы знаете, открывается энергетический саммит с участием Польши, Украины, Азербайджана и Грузии, естественно, это можно рассматривать и как контршаг со стороны российской элиты.
Российские информационные источники утверждают, что президент Казахстана отказался от поездки в Польшу на саммит «пятерки». Российские наблюдатели и журналисты трактуют это как успех внешнеполитического курса России. Так ли это, на ваш взгляд?
Я думаю, да. Потому что во многом понятие успеха и неудачи диктуется не конкретными практическими решениями, а, как я уже говорил, информационной составляющей переговорного процесса. И само по себе факт отсутствия Нурсултана Назарбаева на энергетическом саммите с участием стран, которые недружественно настроены по отношению к России, да, это несомненный успех. Значит, успех такой пока виртуальный. Что же касается практических договоренностей, то о них можно будет говорить только после окончания переговоров и даже, очевидно, спустя некоторое время после их окончания, когда все бумаги перейдут в плоскость практического решения, реализации их.
Алексей, на ваш взгляд, почему Россия пытается воспрепятствовать обходным путям углеводородов?
Аспекты вот этого вопроса, ну, как бы на двух плоскостях рассматривать. Первое, ну, это же, очевидно, общая стратегия, которую проводят крупнейшие российские энергетические корпорации на постсоветском пространстве. Концентрация в своих руках, или, по крайней мере, в проектах с участием российской стороны, основных потоков транспортировки энергоносителей. Это прежде всего связано с деятельностью «Газпрома». Вторая сторона носит такой более характер, связанный с геополитическими процессами. Ни для кого не секрет, что энергетика – это мощнейший ресурс, связанный и с достижением определенных политических и даже политико-военных целей. И поэтому для России сейчас вопросы энергоресурсов едва ли не являются главной проблемой собственного доминирования или, по крайней мере, сохранения позиций на постсоветском пространстве и в Центральной Азии прежде всего. И поэтому создание такого мощного энергетического альянса с участием России, Казахстана, Туркменистана и, возможно, Узбекистана – это как раз главный ресурс отстаивания собственных позиций. Поэтому вот две стороны – корпоративный интерес и интерес геополитический. Я думаю, что эти факторы и диктуют такую новую политику Кремля, в том числе и в вопросах энергоприсутствия в Центральной Азии.
Это было мнение заместителя директора Центра по изучению постсоветского пространства Алексея Власова. К теме визита Владимира Путина в Центральную Азию мы еще вернемся в дальнейшем в нашей программе. Говорит Радио Свобода в Москве, 9 часов 15 минут, в эфире «Свобода в 9». Главные новости к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Головинский суд Москвы рассматривает сегодня ходатайство прокуратуры о передаче в другой столичный суд жалобы фонда «Образовательные медиа», бывший «Интерньюз», на незаконный обыск в организации. В Самаре задержаны четверо организаторов предстоящего марша несогласных. Американо-российские отношения переживают трудный период, считает госсекретарь США Кондолиза Райс. Она заявила об этом на слушании в Сенате в преддверии визита в Москву. В Ашхабаде сегодня проходят переговоры президентов России и Туркмении Владимира Путина и Гурбангулы Бердымухамедова. Таковы главные новости к этому часу. Следующая сводка через 15 минут. Рок-энциклопедия «От Ленинграда до Петербурга». Премьера оперы «Евгений Онегин» в Московском музыкальном театре имени Станиславского и Немировича Данченко. Интервью с Евгением Весником. Книга Ольги Трифоновой «Сны накануне. Последняя любовь Эйнштейна». И другие интересные темы сегодня в 2 часа дня, как всегда по пятницам в это время, в российском часе «Поверх барьеров» с Мариной Тимашевой. Не пропустите! А сейчас в эфире «Свобода в 9». Знакомим вас с главными темами свежих российских газет. Сегодня утром их читала Вероника Баде. Доброе утро, Вероника.
Доброе утро, Марк.
Много публикаций сегодня посвящены российским внутриполитическим темам, в частности, готовящемуся в Самаре марше несогласных и увольнению губернатора Амурской области. Я думаю, что стоит начать именно с марша несогласных, поскольку сегодня утром появилась информация о том, что задержаны уже не только организаторы этой акции протеста, но и журналисты, которые приехали освещать события в Самару, в том числе журналист телекомпании РНТ. И журналист газеты «Коммерсант». Впрочем, я думаю, газеты не успели об этом написать.
Нет,
но они
не
пишут
успели.
О других задержаниях в связи с маршем несогласных, о том, как идет к нему подготовка и, в частности, как готовятся к нему правоохранительные органы.
Московский комсомолец в небольшой заметке под заголовком «Несогласных отрезают от марша» сообщает о том, что начались задержания представителей другой России, которые намерены провести акцию протеста в Самаре 18 мая в день саммита России ЕС. В газете «Коммерсант Дейли» статья под заголовком «Другой России» дали срок. Марш несогласных в Самаре остался без организаторов. В Самарской области вчера, цитирую, продолжились преследования активистов коалиции «Другая Россия», которые намереваются провести 18 мая марш несогласных. Автозаводский райсуд города Тольятти отправил на 6 месяцев в колонию общего режима одного из организаторов марша Илью Гурьева. Еще один активист «Другой России» Михаил Ганган посажен под домашний арест. Вчера же в Самаре были проведены обыски и выемка документов в правозащитной ассоциации «Голос», выступившей с критикой репрессий против организаторов марша. «Коммерсант» отмечает, что вчера за задержанных несогласных вступили самарские правозащитники. Утром в эфире «Самарского эхо Москвы» прекратить гонения на оппозицию потребовала председатель правозащитной организации «Голос» Людмила Кузьмина, а уже днем в офис «Голоса» пришла милиция, которая изъяла документы и жесткие диски компьютеров. Госпожа Кузьмина заявила, что намерена покинуть город во избежание провокаций против нее. «Мешков с деньгами на революцию от Бориса Березовского они в офисе не найдут», сообщила «Коммерсанту» перед отъездом правозащитница. «А эти аресты и обыски я расцениваю как репрессии и нарушение закона. Своими действиями власти делают из ребят из «Другой России» героев», сказала Людмила Кузьмина. В ГУВД области вчера наотрез отказались по свидетельству «Коммерсанта» говорить о причине обысков в «Голосе».
Вероника, в России продолжается череда громких судебных дел против крупных региональных чиновников вслед за обвинениями в адрес мэра Владивостока Владимира Николаева и бывшего мэра Владивостока. Их обвиняют, напомню, в превышении должностных полномочий. Такие же обвинения были предъявлены Леониду Короткову, бывшему уже теперь губернатору Амурской области, которого отстранил от власти сам Владимир Путин. Примечательно, что он же его, что Коротков и был первым губернатором, которого Путин сам предложил на этот пост, когда эта система начала в России работать. Вот об этом что-то пишут сегодняшние газеты?
Да, безусловно. «Коммерсант Дейли». У президента впервые дошли руки до своего назначенца, цитирую. Владимир Путин отрешил от должности главу Амурской области Леонида Короткова, которому прокуратура предъявила обвинение в превышении должностных полномочий, злоупотреблении ими и в халатности. Он стал третьим региональным лидером, уволенным в связи с утратой доверия президента Российской Федерации. Но впервые в отставку отправлен глава субъекта Федерации, назначенный Владимиром Путиным после отмены выборов губернаторов. Леонид Коротков был единственным губернатором, который на выборах победил «Единую Россию», подчеркивает «Коммерсант». И далее пишет, что позже господин Коротков пытался загладить свою вину перед партией власти, подав заявление о вступлении в ее ряды, но «Единая Россия», как не без злорадства напомнил вчера ее лидер Борис Грызлов, неоднократно выносила отрицательные рекомендации и партбилет губернатору так и не выдала. Хотя с такой позицией руководства в партии были согласны далеко не все. Дело шло с обвинительным уклоном, они упорно добивались отстранения губернатора, заявил вчера бывший замглавы Амурской «Единой России» Валерий Вощевоз, еще в марте назвавший уголовные дела против губернатора заказными.
Спасибо, Вероника. О самых интересных публикациях свежих российских газет мы говорили с Вероникой Баде. Вы слушаете «Свободу в 9». Со мной в студии обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. А значит, время для последних спортивных новостей. Доброе утро, Алексей.
Доброе утро, Марк. Итак, на чемпионате мира по хоккею в Москве определились все полуфиналисты. Сборная Канады победила команду Швейцарии. В полуфинале канадцы сыграют со шведами. В другом полуфинале сборная России сыграет против команды Финляндии. Вчера финны выиграли у американцев. Основное и дополнительное время этого матча завершилось в ничью. 4-4 в серии послематчевых буллитов. Хоккеисты Финляндии оказались точнее. В розыгрыше Кубка Стэнли стартовала финальная серия Восточной конференции НХЛ. Баффало дома проиграл Оттаве 2-5. У Баффало шайбу на счету Максима Афиногенова. У Оттавы победную шайбу забросил Олег Сапрыкин. На теннисном турнире серии Мастерс в Риме в четвертьфинал вышел россиянин Николай Давыденко, обыгравший итальянца Потито Старачи. Еще один россиянин Михаил Южный уступил испанцу Рафаэлю Надалю. А на открытом чемпионате Германии в Берлине в четвертьфинал вышли россиянки Светлана Кузнецова, Надежда Петрова и Динара Сафина.
Давайте подробнее, Алексей, остановимся, конечно, на хоккее. Это, безусловно, главное спортивное событие этих дней. Действительно, все четвертьфиналы сыграны. Стало ясно, кто станет соперником сборной России. Ну и в эти дни принято обсуждать, с кем России было бы удобнее играть. С тем соперником или с этим. Вот что можно сказать в этом плане про пару США и Финляндии. Ну и именно про сборную Финляндии, которая в первую очередь известна своей вязкой игрой в обороне и неуступчивостью, если можно это так назвать.
Многие мои коллеги считали, что с американцами России было бы легче играть. Я бы согласился с этой точкой зрения, вспомнив, во-первых, финал Олимпиады 80-го года, когда мощнейшая сборная СССР проиграла фактически любителям из сборной США. Во-вторых, Олимпиада в Турине. Это тоже важное воспоминание. Сборная США, я так подробно говорю о ней, потому что это для России пример. Эта команда фактически студенческая, составлена из тех игроков, кто участвует в национальной программе развития молодежного хоккея в США. И результаты налицо. Очень хорошие, интересные команда, она составлена, конечно, с прицелом на Ванкувер 2010 года, но и сейчас, я думаю, американцы показали уже товар лицом. Финляндия, конечно, посильнее и для России посложнее, все-таки вязкая и, на мой взгляд, хорошая комбинационная игра финнов может составить угрозу для России. Но, с другой стороны, российские хоккеисты на этом чемпионате уже преодолели и плотную оборону итальянцев, а затем и чехов. То есть две команды играли уже в таком режиме, в таком ключе, как возможно сыграть финны. И некоторый опыт проламывания, как говорится, мощной обороны у россиян, конечно же, есть.
Ну и сегодня стало известно, что к полуфинальному матчу с командой Финляндии в сборную России все-таки не приедет вратарь Сан-Хосе Евгений Набоков, которого все ждали. Он сослался, насколько я знаю, на какие-то личные обстоятельства.
Семейные,
и ворота,
да,
будет защищать голкипер, молодой голкипер Александр Еременко, который в сухую отстоял важный четвертьфинальный матч с Чехией.
Он прекрасно сыграл с чехами. Я думаю, что в каком-то смысле хорошо, что не приехал Набоков. Возможно, он почувствовал, что Еременко поймал кураж после двухмесячного пребывания на лавке в Акбарсе. Он показал великолепную игру. Он достоин игры в полуфинале, безусловно.
Ну, хочется верить, что у Евгения Набокова в семье все будет в порядке, и сборная России достойна выступит в полуфинальном матче со сборной Финляндии, включая, естественно, вратаря Александра Еременко. Спасибо, Алексей. О спорте мы сегодня говорили с нашим обозревателем Алексеем Кузнецовым. До встречи в 12 часов.
До встречи.
Это «Свобода в 9». Возвращаемся к теме, с которой мы начали нашу программу. Энергетические интересы России в Центральной Азии и проблемы, связанные с их реализацией, обсуждались накануне вечером в этой студии в программе «Время гостей». Мой коллега Михаил Соколов пригласил в студию «Радио Свобода» руководителя Российского института энергетической политики Владимира Милова, бывшего заместителя министра энергетики России. Один из самых интересных фрагментов передачи предлагаю вашему вниманию.
Проходит визит президента России Владимира Путина в Казахстан, затем он приедет в Туркмению. Как я понимаю, идет серьезная борьба за новые маршруты транспортировки нефти и газа, так?
Ну, на самом деле, да.
С одной стороны, есть проект транскаспийского газопровода из Туркмении в Европу через Кавказ. С другой стороны, Россия предлагает проложить новый маршрут по берегу Каспийского моря из Казахстана. И какой маршрут на самом деле выгоднее?
Конечно, выгоднее всегда идти напрямую. Технологии подводных газопроводов газопроводов, они сейчас уже достаточно хорошо отработаны в мире, здесь с этим нет никаких проблем. Единственная проблема, она, вообще говоря, не дает повода говорить о том, что в принципе когда-нибудь может состояться транскаспийский газопровод, это то, что дно Каспия юридически не разделено. Наибольшие конфликты существуют как раз в части его раздела между Ираном, Туркменией и Азербайджаном, то есть в южной части Каспия. И пока не разделили дно, говорить о прокладке трубопровода, конечно, там вряд ли. Просто даже технически возможно. Это все, скорее, такие американские мечты о том, что этот газопровод будет проложен. Ну, а что касается газопровода из Туркмении через Казахстан и Россию, эти нитки газопровода уже существуют. Это так называемый газопровод Средняя Азия-Центр. Единственное, что их пропускная возможность в последние годы достаточно серьезно снизилась из-за высокого износа, и президенты сейчас будут обсуждать, каким образом это все модернизировать, чтобы пропускную способность расширить. Это непростой вопрос, он требует серьезных инвестиций, речь идет о нескольких миллиардах долларов. Там не так все просто, дело в том, что вот основные трубы, которые нуждаются в модернизации, они как раз проходят по казахской территории. Если деньги придут с российской стороны, российская власть, безусловно, будет требовать собственности на этот газопровод. Это традиционно было камнем преткновения. Вот договориться надо об этом. Не уверен, что Казахстан на это легко пойдет.
Россия закупает у Туркмении до 50 миллиардов кубометров газа. А вообще, кто от кого зависит? Россия от Туркмении или Туркмения от России?
Россия очень серьезно зависит от Туркмении. И больше того, без туркменского газа в нашем балансе у нас будут такие очень серьезные проблемы. У «Газпрома» на основных месторождениях добыча серьезно падает, а вводя в действие новых месторождений за последние 15 лет «Газпром» не сильно заботился. Эти туркменские 50 миллиардов нам важны как никогда. Конечно, «Газпром» хочет больше. Сейчас, в связи с тем, что Туркменистан активизировал свои телодвижения в части строительства альтернативных газопроводов, я так понимаю, что вопрос стоит, что нам бы сохранить эти 50 миллиардов. И мне кажется, что вот эти встречи, в том числе и на уровне президентов, во многом связаны с тем, что наши руководители пытаются уговорить Туркмению не идти ни на какие альтернативные проекты, все-таки оставить этот газ для России. Мне кажется, что этот визит нужен исключительно для того, чтобы утащить Назарбаева в Туркмению и уже с помощью его ресурсов уговорить новое туркменское руководство какие-то нужные Путину трубопроводные дела порешать. Дело идет вовсе не о российском экспорте, а прежде всего о туркменском газе, который нужен нам для того, чтобы залатать дырки в нашем собственном газовом балансе, которые образовались там как раз, в кавычках, благодаря господину Путину и его любимой компании «Газпром», которую он несколько лет назад отказался реформировать и решил сохранить вот в таком виде, как сейчас. Это больше все-таки похоже на латание дырок, созданных собственными действиями, чем на попытку для страны заработать больше денег.
Говорил руководитель Института энергетической политики Владимир Милов, ставший гостем нашего обозревателя Михаила Соколова в программе «Время гостей». Но к другим, не связанным с энергетикой, аспектам рекордного по продолжительности визита Владимира Путина в Центральную Азию, мы вернемся в нашей программе через несколько минут. Вы слушаете «Свободу в 9». Как будет развиваться Россия в ближайшие десятилетия? Свой прогноз на этот счет недавно опубликовал петербургский журнал «Личность и культура». О будущем России в своем последнем письме, опубликованном в «Новой газете», размышляет и Михаил Ходорковский, ставший редактором вышедшей недавно в свет книги «Мир в 2020 году». Сегодня в 11 часов утра об этих прогнозах в программе «Час прессы» будут говорить член редколлегии журнала «Личность и культура» Николай Покровский и главный редактор газеты «Русская Европа» Александр Щелкин. Эфир из Санкт-Петербурга, ведущий Виктор Резенков. А во второй половине нашей программы поговорим об интересах России в Центральной Азии, не связанных с энергетикой, в связи с продолжающимся визитом Владимира Путина в этот регион. Узнаем об особенностях борьбы с наркобизнесом в Южной Европе. Вас ждут новости Москвы и Петербурга, рассказ о детских городских лагерях, в которые можно устроить ребенка на время каникул, и московская афиша на сегодняшний вечер.
Радио «Свобода». Новости.
В Самаре, по данным правозащитников, задержано большинство организаторов предстоящего марша несогласных. Московская хельсинкская группа направляет в Самару своего представителя, чтобы выяснить судьбу задержанных. Главинский суд Москвы рассматривает сегодня ходатайство прокуратуры о передаче в другой столичный суд жалобы главы фонда «Образованные медиа» Манана Сламазян на незаконную выемку документов организации. Американо-российские отношения переживают трудный период, считает госсекретарь США Кондолиза Райс. Она заявила об этом на слушаниях в Сенате в преддверии визита в Москву. Премьер-министр Великобритании Тони Блэр проводит сегодня в Париже переговоры с победителем президентских выборов во Франции Николя Саркози. В четверг Блэр объявил, что покинет пост председателя Лейбористской партии и главы правительства 27 июня. Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, предусматривающий выделение средств на ведение боевых действий в Ираке и Афганистане только на несколько месяцев. В качестве условия дальнейшего выделения денег в документе выдвинуто требование к президенту Джорджу Бушу к июлю продемонстрировать прогресс в развитии ситуации в Ираке.
Это «Свобода в 9». Возвращаемся к главной теме нашей программы – рекордному по продолжительности визиту Владимира Путина в Центральную Азию, при том, что на повестке дня посещение лишь двух стран – Казахстана и Туркмении. Как я уже говорил, вопросы поставок энергоносителей далеко не единственная тема, которая обсуждается в этой поездке. Уже подписано несколько важных соглашений в других областях, например, о создании Международного центра обогащения урана в Иркутской области. Ожидается и решение некоторых правовых вопросов, связанных с совместной эксплуатацией космодрома Байконур. Вопросы традиционно актуальны между Россией и Казахстаном. Об этом и об общих перспективах российско-казахстанского экономического сотрудничества мой коллега Олег Кусов и критичное мнение известного экономиста Сергея Глазьева.
Главы России и Казахстана, как сообщают официальные источники, определили приоритеты совместной работы по укреплению стратегического партнерства двух государств. В частности, речь шла о вопросах освоения космического пространства, совместного использования Байконура и развития топливно-энергетического комплекса. Известный российский экономист, депутат Государственной Думы Сергей Глазьев, не сомневается в положительном исходе обсуждения этих проектов.
Это проекты, в которых обе стороны заинтересованы, и я уверен, что они будут реализованы.
Однако Москва и Астана до сих пор не завершили формирование единого экономического пространства, продолжает Сергей Глазьев.
Развитие Казахстана и России развивается достаточно успешно, практически по всему кругу хозяйственных и экономических вопросов. Однако до сих пор мы не завершили формирование таможенного союза и единого экономического пространства. К сожалению, эти решения глав государств, которые последний раз принимались уже почти год назад, так и остались невыполненными до сих пор, хотя в очередной раз все сроки истекли. Это наводит на мысль о том, что наши правительства не очень-то хотят формировать единое экономическое пространство, поскольку оно будет означать некоторый частичный отказ от национального суверенитета в области торговой политики. В данном случае ведомственные интересы, скажем, нашего Министерства экономики, которое ведет переговоры по ВТО и не хотят менять формат этих переговоров, видимо, играют ключевую роль. То есть, несмотря на политическое желание создать единое экономическое пространство и таможенный союз, люди, которые тянут Россию, ну, может быть, и Казахстан в ВТО, этому делу явно препятствуют. Сейчас пошли разговоры о том, что вначале, дескать, нам нужно вступить в ВТО порознь, а затем создавать единое экономическое пространство. Как специалист в этой области могу сказать, что это такой, мягко говоря, самообман. Если мы вступим в ВТО на разных условиях, то мы уже в обозримом будущем никакого единого экономического пространства и таможенного союза создать не сможем. Нам это просто не дадут сделать. И сделать это будет очень и очень трудно. Поэтому я в этом саботаже со стороны господина Грефа и, возможно, его казахского коллеги вижу просто явное стремление не допустить формирования единого экономического пространства, исходя из их ведомственных интересов.
Так считает известный российский экономист, депутат Государственной Думы Сергей Глазьев. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Что известно россиянам об интересах России в Центральноазиатском регионе? Об этом в дни поездки Владимира Путина в Казахстан и Туркмению наш корреспондент Сергей Гогин спросил жителей Ульяновска.
В стратегическом плане это направление Пакистан, Афганистан. Во-первых, наркотическая угроза. Ну и там армия НАТО, это радары, которые пол России, наверное, просматривает.
Наверное, связано с космосом, потому что там полигон. А вообще-то он, Путин, хочет наладить, наверное, отношения со всеми странами, познакомиться и переговоры вести. Ну, интерес проявлять надо, иначе даже в гости, если не ходишь долго, забывается. Поэтому о себе надо давать знать.
Чтобы подальше к нам были враги потенциальные такие. Правильно не отдавали, и Кавказ не отдают. Потому что они все ближе, вот в Европе сейчас заставляют эти ракеты. Украина тоже что-то свое кроит. А нам надо подальше отодвинуть их от наших рубежей-то. те, которые всегда против нас. Они всегда это, кота в мешке держат, понимаешь, чтобы навредить. Большая часть Америки. Потому что она кругом эти свои базы ставит. То есть безопасность нашей страны. Не давать им приближаться. Видишь, Грузии, понимаешь, американцев подсовывают нам.
Ну, дружба, наверное, должна быть, какие-то торговые отношения. Прокачка газа, наверное, вот эти вот все дела энергетические. А Казахстана тем более, вообще, ближе к нам почему-то. Там, наверное, много русских живут, чтобы жили спокойно люди наши там.
Хлопок, наверное. Они же крупнейший производитель.
Мы будем сильны только тогда, когда мы все вместе. Скорее всего, сейчас идет как бы политика, наоборот, на объединение того, что когда-то было разрушено и раздроблено.
Все дела в этом районе, видимо, сводятся к энергетическим интересам. И к тому, что производители нефти и газа в тех регионах хотели бы направлять эти нефть и газ в Европу и другим потребителям, минуя Россию. То есть проводить независимую политику от России, поскольку на этом они, видимо, теряют деньги из-за монополии российских газопроводов и нефтепроводов. Россия пытается их от этого остановить.
После того, как наши люди бежали в 90-е годы оттуда с семьями, все побросав, и живут здесь до сих пор в каких-то отшельных поселках, они не прописаны, они не граждане России, и они не граждане тех стран. Их детей не прописывают, они не могут получать медицинскую помощь и различные льготы. Я думаю, что это и есть, должна быть главная боль президента, его главная цель посещения этих стран.
Так жители Ульяновска отвечали на вопрос: знаете ли вы, какие интересы Россия преследует в Центральной Азии? Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах радио «Свободный стиль» Томск и радио «Самара Максимум». Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
В эфире «Свобода в 9». Английские ученые отняли у древних греков право считаться родоначальниками медицины в ее современном понимании. Но греки не расстраиваются. Их ученым удалось найти уникальный образец ткани возрастом почти 3000 лет, который странным образом не пострадал от деятельности микроорганизмов. Об этих и других интересных находках и открытиях Ольга Орлова.
Египтологи Манчестера нашли доказательства того, что именно древние египтяне, а не греки, были настоящими отцами современной медицины. Анализируя папирусы 1500 года до нашей эры, ученые обнаружили, что древние египтяне применяли на практике рецепты и средства, сопоставимые с современными препаратами. Так, например, древние египетские врачи лечили раны медом, смолами и металлами, известными своими бактерицидными свойствами, а при коликах в качестве спазмолитика использовали белину, применяемую и поныне. Исследование, выполненное британскими биологами по поручению правительства, показало взаимосвязь между искусственными пищевыми красителями и гиперактивностью у детей. Эффекты были получены от основных синтетических пищевых красителей и консервантов и проверены на детях в возрасте от 3 до 9 лет. Теперь ученые советуют родителям убрать продукты с искусственными пищевыми красителями из рациона детей, тем более что большинство добавок не являются необходимыми с точки зрения питания, а используются в основном для того, чтобы сделать дешевые продукты более красочными и ароматными. Во время раскопок в южной части Аргоса в Греции археологи обнаружили кусочек ткани, возраст которой 2700 лет. Пожелтевший хрупкий лоскуток был найден в похоронной урне из меди вместе с пеплом, останками человеческих костей и сушеными плодами граната, которые древние греки связывали с богами подземного мира. По мнению ученых, это чрезвычайно редкая находка, поскольку ткань является органическим, легко разлагаемым материалом. Возможно, окись меди убила микроорганизмы, которые обычно повинны в разрушении ткани. Теперь перед учеными стоит задача сохранить образец, а затем в лабораторных условиях уже начать его исследование. В Соединенных Штатах запущен международный интернет-проект «Энциклопедия жизни». В ближайшие 10 лет в нем будет собрана информация обо всех биологических видах, известных науке. На сегодняшний день их насчитывается 1 миллион 800 тысяч. Создатели энциклопедии намерены сделать сайт на нескольких основных языках. Он будет включать сведения о животных, растениях, грибах и, возможно, микроорганизмах в виде фотографий, аудио-видеоматериалов, графики и текстов. Так же, как и в Википедии, предусматривается общественное редактирование.
Ольга Орлова и самое интересное из мира науки в программе «Свобода в 9». В столице Испании, в Мадриде, сегодня завершается международная конференция по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, организованная американским агентством DEA совместно с Министерством внутренних дел Испании. Одной из главных тем конференции стала связь наркоторговцев с террористами и способы борьбы с этим преступным альянсом. Из Мадрида передает корреспондент «Радио Свобода» Виктор Черецкий.
В Европе DEA проводит свою ежегодную международную конференцию впервые. В ней участвуют представители 84 стран. На открытии конференции министр внутренних дел Испании Альфредо Перес Рубалькава отметил, что наркоторговцы вкладывают часть своих огромных доходов в приобретение самых современных средств для осуществления преступной деятельности. Так, для доставки наркотиков в Испанию они в частности используют подводные лодки. Наркодельцы заключают соглашения с представителями мафиозных группировок в третьих странах, осваивая новые пути для своего товара. Так, недавно ими был открыт путь из Латинской Америки в Испанию транзитом через Западную Африку. Альфредо Перес Рубалькава. Борьба, которую мы ведем совместно с DEA, чтобы помешать транспортировке кокаина, имеет для нас особое значение. Во-первых, мы препятствуем проникновению кокаина в Испанию. Во-вторых, его распространению в Европе. И в-третьих, эта борьба помогает противостоянию с международным терроризмом, поскольку террористы все чаще действуют заодно с мафиозными наркокартелями. На вопросе о смычке наркоторговцев и террористов подробно остановилась в своем выступлении директор DEA Карен Тенти. В качестве примера она привела Испанию, где исламские террористы финансировали организацию взрывов в мадридских электричках 11 марта 2004 года за счет продажи гашиша. Директор DEA напомнила, что в Афганистане торговцы героином вошли в сговор с талибами и оказывают им содействие в нанесении ударов по силам антитеррористической коалиции. Сегодня торговля наркотиками наносит вред не только здоровью людей. Она представляет угрозу безопасности государств разных континентов. Свидетельство тому – события в Колумбии и Мексике. Бороться с этим явлением, по мнению Карен Тенти, можно лишь совместными усилиями международного сообщества. Если мы не будем действовать сообща, в наши страны будут поступать все новые партии наркотиков, а наркоторговцы будут ворочать миллионами, засылая нам вместе с зельем партии оружия и взрывчатки, чтобы терроризировать наши народы. Выбор Испании в качестве места проведения конференции по борьбе с наркотиками не случайен. Именно эта страна является своеобразными воротами в Европу для латиноамериканского, в основном колумбийского кокаина и гашиша из стран Северной Африки. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Говорит Радио Свобода в Москве, 9 часов 45 минут, в эфире информационная программа «Свобода 9». «Свобода в 9». Главные новости к этому часу таковы.
Радио Свобода. Новости.
Главинский суд Москвы рассматривает сегодня ходатайство прокуратуры о передаче в другой столичный суд жалобы фонда «Образовательные медиа», бывший «Интерньюз», на незаконный обыск в организации. В Самаре задержано четверо организаторов предстоящего марша несогласных. Американско-российские отношения переживают трудный период, считает госсекретарь США Кондолиза Райс. Она заявила об этом на слушании в Сенате в преддверии своего визита в Москву на следующей неделе. Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, предусматривающий выделение средств на ведение боевых действий в Ираке и Афганистане только на несколько месяцев. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире «Свобода в 9». В Петербурге звезды итальянской оперы выступят сегодня в поддержку больных раком, а в Москве объявлено о закрытии для захоронений Новодевичье кладбище. Об этом и других новостях двух крупнейших российских городов Татьяна Волович.
Петербург. 12 мая в Большом зале филармонии состоится первая международная благотворительная социально-гуманитарная акция «Онкология. Поможем себе». Она призвана привлечь внимание общественности к существующим проблемам российской онкологии, а также к мировым достижениям в области снижения заболеваемости и смертности от онкологических заболеваний. В рамках акции состоится благотворительный концерт, в котором примут участие звезды итальянской оперы. За дирижерский пульт встанет народный артист СССР Геннадий Рождественский. Собранные во время акции средства пойдут на закупку современного оборудования для ранней диагностики рака, которое будет передано в клинике Петербурга и России, а представителям Всемирной организации здравоохранения будет передан меморандум, подписанный ведущими онкологами России. Москва. В ближайшее время столичным властям предстоит решать деликатную проблему. Для захоронения видных деятелей Российской Федерации на Новодевичьем кладбище не осталось места. Об этом сообщил управляющий делами президента Владимир Кожин. Он отметил, что могила Мстислава Ростроповича на Новодевичьем кладбище была последней, и над этой проблемой стоит задуматься. Петербург. Знаменитый полярный летчик Вадим Базыкин примет участие в начинающейся арктической экспедиции, которая будет проходить в рамках Международного полярного года. Авиакомпания «Спарк Плюс», которую возглавляет Вадим Базыкин, уже в течение 10 лет принимает участие в исследованиях Арктики и Антарктики. На этот раз на атомном ледоколе России будут базироваться два вертолета, которые примут участие в исследовании континентального шельфа России в Северном Ледовитом океане, сообщил Вадим Базыкин.
Задача Северного морского путем в район мыса Челюскина подойти к хребту Ломоносова и делать геологические работы по доказательству, что это продолжение нашего шельфа. Будет два вертолета. Один вертолет Т-32. Это новая машина, уже предназначена именно для работы в этих широтах.
Москва. Столица готовится к открытию новый дворец бракосочетаний. Теперь заключить брак можно будет в Измайловском Кремле. Торжественное открытие Дворца Счастья пройдет 12 мая. В этот день там зарегистрируют первую супружескую пару. Гости Дворца Счастья в Измайлово смогут стать свидетелями старинных свадебных обрядов, послушать уникальный концерт колокольного звона и посетить музей свадебного платья с уникальными экспонатами. Петербург. 12 и 13 мая у стен Петропавловской крепости и на площади Европы состоится пятый праздник корюшки, на котором, возможно, будет установлен новый рекорд Гиннесса. Корюшку будут готовить на 100-метровом мангале. Для петербуржцев небольшая рыбка, пахнущая свежими огурцами, своеобразный символ весны. Однако в последние годы экологи отмечают, что поголовье корюшки в Ленинградской области продолжает сокращаться. Корюшка мельчает и вырождается. Происходит это из-за строительства крупных объектов, таких как морской фасад, морской и лужские порты. В сокращении поголовья виноваты отчасти и браконьеры. Новости Москвы и Петербурга. 11 мая. Татьяна Волович.
В эфире «Свобода в 9». До начала летних школьных каникул осталось совсем немного времени, и родители, как всегда, начинают задумываться о том, как организовать отдых для своих детей. Деньги на дорогостоящий отдых или образовательные программы за рубежом есть не у всех, поэтому люди все чаще вспоминают о системе городских летних лагерей. Она сохранилась с советских времен практически в полном объеме, причем отдать ребенка в такой лагерь не представляет труда. А чем он будет там заниматься, напомнит наш корреспондент Вера Володина.
Департаментом образования правительства Москвы объявлено, что в этом году будет работать примерно 1200 летних лагерей. Половина из них городских, четверть трудовых, почти 100 оздоровительных, остальные спортивные и профильные. Бесплатный отдых предусматривается для детей с ограниченными возможностями здоровья и для сирот, а также для трудных подростков. Для младших школьников в первый летний месяц особо привлекательны школьные дневные лагеря, объяснили в управлении образования Центрального административного округа Москвы. Ведущий специалист Татьяна Федорова.
Конечно, основная масса – это июньская, когда родители еще, в общем, работают, и некуда детей действительно пристроить. В июле городские лагеря не работают. Работают выезды. В походах и экспедициях вот у нас будет задействовано 1770 детей, пока планируется. Общий охват по округу сейчас – около 9000 детей, охвачены организованным летним отдыхом. Дети-сироты выезжают в 33 учреждения, 1680 детей.
Трудовой лагерь в Крыму – и еще один в Подмосковье. Для трудных подростков 200 путевок на округ для детей с ограниченными возможностями здоровья и еще чуть более сотни в двух санаторных городских лагерях. Татьяна Олеговна рассказывает о программе при школах. Она более массова.
Утром пришли, позавтракали, потом кружки или посещение бассейна, у них выездные экскурсии, на автобусах ходят бесплатно в музей, выставочный зал. Городские ЛТО по программе «Школьный дворик», которые занимаются ремонтом школы, приусадебной своей территории какую-то облагораживают. Таких лагерей 14, и в ней занято 630 детей. Будут открываться городские оздоровительные лагеря на базе образовательных учреждений, их 14 на 550 детей. Большая сеть лагерей, как для детей, имеющих проблемы в обучении, таких 5 лагерей на 210 детей. Для детей с изучением иностранного языка они там не только оздоравливаются, то есть они посещают какие-то культурные мероприятия, но они изучают иностранный язык. 7 таких лагерей на 290 детей. Русский язык как иностранный. 4 лагеря на 160 детей.
Особо в Москве организован отдых социально активных подростков, рассказали в Московском доме общественных детских организаций. Для отдыха вот уже несколько лет используются базы в Крыму, Болгарии и в Подольском районе Подмосковья. Путевки в так называемые лагеря «Актива» – награда за общественную работу, объясняет ведущий специалист дома Наталья Горбатова.
Это не лагерь отдыха, это так называемые лагеря «Актива». Абсолютно бесплатно, это путевки наградные. В течение года ребята должны как-то показать себя, чтобы их выбрали, оценили, и летом они смогли поехать в лагерь. Это ребята, которые помогают кому-то, и их работу оценят. Просто мы считаем, что это неправильно дарить детям материальные подарки, как видеомагнитофоны, там, не знаю, плееры и так далее. Мы дарим ребятам отдых, конструктивный сбор, лагерь, в котором они могут и поучиться, узнать что-то еще новое, найти новых друзей, новую команду для реализации своих дальнейших проектов. Будут проходить разные смены по различным направлениям, экологические, журналистские. Проходят мастер-классы различные, тренинги. Мы схожи с так называемыми студенческими школами «Актива» для старых в каких-то местах, потому что у них они тоже используют систему тренинга, систему мастер-класса, систему команд формирования, создание временного коллектива для работы.
Еще и уже не первый год развивается такая форма отдыха и небольшого заработка для московских школьников, как ТОМ – трудовые объединения молодежи. Чтобы объяснить, что это такое, Татьяна Федорова вспоминает пионерское детство.
С барабанами, с галстуками, ну, в общем, очень интересно. Мы завязаны с центром перспектива, центром занятости перспектива. Там создаются так называемые томы. Это трудовые отряды молодежи. Они увлечены всякими. Они фотографируют, они издают какие-то листовки, раскрашивают их. Потом они все собираются. У них социалистические, как у нас можно назвать, а у них соревнования. Не только там их воспитывают, но и не только устно, но и трудом. По городу они делают. Они занимаются распространением напитков, помогают престарелым. Там бригадиры. Они за это получают деньги. На них заводятся трудовые книжки. Вот. И они, дети, в общем, начинают свою такую трудовую жизнь. С перспективы у нас есть городской лагерь, тоже трудовой, на базе межшкольного учебного комбината 13. Там тоже вот такой же трудовой отряд молодежи ТОМ. И для детей социального риска тоже есть такой же ТОМ. Выездные они там прополкой занимаются.
Московской программой летней оздоровительной кампании в прошлом году было охвачено более 600 тысяч детей и подростков. Для Радио Свободы Вера Володина, Москва.
В эфире «Свобода в 9». Лучшие спектакли, концерты, выставки и фильмы по версии «Радио Свобода» в нашей московской афише на пятницу, 11 мая и предстоящие выходные.
Театры. В театре под руководством Олега Табакова в пятницу вечером спектакль «Лицедей». Пьеса австрийского драматурга Томаса Берхарда впервые поставлена в России Мендоугасом Карбаускисом. В главной роли Андрей Смоляков. А в театре «Эцетеран» показывают спектакль «Морфий». Молодой режиссер Владимир Панков сочинил музыкальное представление по рассказу Михаила Булгакова. В главных ролях Алексей Черных, Татьяна Владимирова и Оксана Корнеевская. В субботу в рамках фестиваля студенческих и дипломных работ «Твой шанс» в театральном центре на Страстном спектакль «Тартюф» Санкт-Петербургской академии театрального искусства. Пьесу «Мольера» представляет режиссер Геннадий Май. Вслед за ним на этой же сцене покажет свою работу Новосибирский государственный театральный институт. Постановка называется «Я написал бы 8 строк о свойствах страсти». В ее основе стеклянный зверинец Теннесси Уильямса и тексты молодых драматургов. Концерты. В театре «Школа современной пьесы» сегодня вечером начинается фестиваль «И друзей созову», посвященный Булату Акуджаве. В первый день с песнями Окуджавы выступит группа «Редкая птица», бардовский дуэт Владимира и Лилии Муромцевых и молодой скрипач Василий Галкин. В субботу фестиваль продолжится вечером Владимира Качана, который ведет Михаил Задорнов, а в воскресенье – выступлением Тимура Шаова. Выставки. В Новодевичьем монастыре открылась выставка «Врата и чаши», посвященная русскому церковному искусству XVI-XIX веков, рекомендует Лиля Пальвелева.
Церковные врата и церковные чаши – непременные составляющие образа православного храма. Их декору традиционно уделялось особое внимание. Экспонаты выставки свидетельствуют. Богато украшались не только царские врата, но также двери жертвенника и дьяконика. Это в интерьере. И массивные металлические врата, перекрывавшие порталы. Как бы ни отличались иконостасы, создававшиеся в разные века и на разных территориях, их двери всегда имели иконописную лицевую сторону. Нередко, когда иконостас разрушался, эти дверцы сохраняли и начинали их использовать как самостоятельные иконы. Что же касается многочисленных чаш, на выставке в Новодевичьем монастыре можно увидеть подлинные шедевры русского ювелирного и прикладного искусства с чеканкой, многоцветной эмалью и золочением по меди.
Кино. На экраны Москвы вышел фильм «Невидимый» – режиссерская работа американца Дэвида С. Гойера, известного до сих пор по большей части сценариями и адаптацией для большого экрана известных комиксов. Главный герой фильма, которого блестяще играет Джастин Чатвин, снявшийся до этого лишь в «Войне миров» Спилберга и паре сериалов, пытается раскрыть собственное убийство, вернувшись в мир призраком. Самое трудное – дать точное жанровое определение картине, которая балансирует между триллером, мистикой и драмой. И именно поэтому ее стоит посмотреть. Нельзя не упомянуть и об исполнительнице главной женской роли, карьера которой тоже только начинается. Это родившаяся в Санкт-Петербурге Маргарита Левиева, бывшая участница сборной России по художественной гимнастике. До сих пор на ее счету в США были лишь эпизодические роли в телесериалах, однако критики пророчат ей в Голливуде большой успех.
Выбирайте, как провести свободное время в Москве вместе с Радио Свобода. Со столичной афишей знакомим вас каждый день в это время на наших волнах. Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». Новый день начался, следующий информационный час, как всегда, в полдень. В прямом эфире был Марк Крутов, продюсер Александр Орлов-Сокольский. И не пропустите после выпуска новостей программы «Время и мир» с Ириной Лагуниной. Дискуссия о советских памятниках в Польше, опыт Эстонии и историческая память. Рынок дешевых автомобилей в России, Америка глазами англичанин, режиссер Алан Паркер. И партнеры российского общества «Мемориал в мире», организация «Карта». Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами до 12 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Никто из нас не хочет видеть Иран в роли ядерной державы.
Президент Турции Ахмед Сезер заявил, что останется на своем посту, пока не изберут нового руководителя государства.
18 человек известных полиции готовились помешать проведению саммита «Большой восьмерки».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
По различным данным, в США находится от 10 до 12 миллионов нелегалов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.